Мы, Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, что Ты записал наши имена навечно, и никакая рука не может их оттуда стереть. Благодарим Тебя, Отец, за верность Твою, за завет Твой, за обетование Твое, которое принимаем сегодня для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы предать все замыслы его позору, чтобы святые Твои могли освободиться от господствующего в мире растления похотью. Боже, мы открываем сегодня наши сердца для Слова Твоего, да придет оно, как роса и как дождь на траву. Благодарим Тебя, Господь. Преклоняемся пред Тобою. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие от Марка, глава 10, с 13 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Эта истина записана в трех местах Священного Писания, то есть в трех Евангелиях. Слово Божие говорит, что при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И вообще, когда событие повторяется в Священном Писании, это говорит о том, что Дух Святой хочет показать нечто важное, и что это определенная часть для святых. Это не просто повествование или историческое событие, которое произошло с Иисусом. Здесь божественный принцип. Иисус здесь показывает о детях, которых посвящают и которые могут сами себя посвящать. И о детях, которые еще не могут посвящать себя, но родители их могут посвятить. И как я уже говорил, когда родители, то есть матеря, увидели преимущество в Иисусе, что их дети могут быть царственным священством. Вы знаете, что не все в народе израильском могли быть священниками, только колено левийное. И вдруг Иисус говорит, что никто не может принять Царствие Божие как дитя. Если вы умолитесь как дети, то тогда вы можете принять Царствие Божие. И Он сказал, что таковых есть Царствие Божие, пустите их приходить ко мне. И, конечно же, когда матеря не из колена левийно услышали, что их дети могут быть священниками, и не только священниками, да еще и царственными священниками. Такого еще никогда не было в Израиле, никогда такой проповеди никто не говорил. Из колена Иудина восставали цари, и из колена Левиина священники. И вдруг Иисус в своем учении объединил колено Иудина и колено Левиина, и назвал тех детей, которые будут приносить к Нему, что они будут царственным священством. Таковых есть Царствие Божие. Царствие Божие, я понимаю сегодня людей, которые задают себе вопрос, как дети, которые не совершили никакого подвига, могут наследовать Царство Божие? Не просто быть спасенными, а наследовать Царство Божие. Это определенная часть. Когда вы построили ковчег для вашего дома, то ваши дети будут спасены. Но если эти дети умолятся и примут, то они принимают Царство Божие лучше, чем кто-либо из взрослых. Взрослые тоже его принимают, при условии, если они умоляются, как дети. Речь идет о смирении, о непревозношении, о послушании. Это то, чего не хватает эгоистичному, религиозному человеку, который со своим мышлением носится, как курица с вынесенным яйцом. А я так понимаю, а я так не понимаю. Конечно же, Царство Божие далеко от таких людей. Иисус говорит, кто умолится? Вы знаете, что дети в семье не претендуют ни на какое руководство. Никогда. Они не претендуют ни на какое понятие. Им говорят, в доме вот так будет. И послушный ребенок даже не спрашивает, а почему так? Иногда родители вообще ему говорят, ты вообще не спрашивай, почему тебе говорят, и ты делай. И ребенок привыкает к этому и делает. Часто ученики задавали вопрос, почему? Иисус тоже им периодически отвечал, не ваше дело знать времена и сроки, положенные отцом в его власти. И отвечал вполне строго, не ваше дело знать времена и сроки, положенные отцом в его власти. Как вы смели проникать в эту область? Если Я говорю, то вы делаете. Мой отец мне сказал, и я не спрашиваю. Он мне сказал, и я удовлетворился. Иногда он мне строго говорит, он говорит, вырастешь, узнаешь. Отец, я несу дрова, я несу огонь. А где же Агнец? Он ему говорит, вырастешь, узнаешь, где Агнец. То есть, сын мой, Бог усмотрит себе Агнца. Вот когда ты будешь духовно подрастать выше, ты обязательно придешь ко Христу и узнаешь, что этим Агнцем являешься ты сам. Что ты являешься жертвой, что ты должен умереть на этом проклятом древе, соединиться с этим проклятием. А иначе то проклятие, которое в тебе не уйдет, никогда не выйдет из тебя. Ты узнаешь тогда, что ты сам должен принести нож и дрова. А Агнца не нужно тащить на привязи. Ты своими ногами пойдешь, и ты будешь этим Агнцем, этой овцой, которая просто идет молча. И написано об Исааке и Аврааме, и шли далее оба молча. Когда он сказал, что это удовлетворительный ответ, потом узнаешь. Я понимаю, есть вещи, которые мы не всегда понимаем, но когда мы понимаем, что такое дитё, и принимаем Царство Божие, приходит время, когда вдруг наше познание раскрывается, и мы узнаем. Да если бы кто нам открыл вначале, что я буду этим Агнцем, если бы Авраам открыл Исааку, что он тот Агнец, смогли бы ноги этого Агнца принести его на гору Мория? Никогда. Когда осуждают преступника, и он знает, что ему надо умереть, иногда ноги отказывают идти, его просто ведут или же несут. Иногда люди теряют сознание, они не способны идти на место, где им произведут суд, обезглавят или повесят, или расстреляют их. Это тяжело, это нелегко. Конечно, когда мы знаем сознанием нашим, что да, придет смерть. Смерть для ветхого человека. О, мы радуемся, и мы как будто бы легко бежим. Но если бы Бог показал, что такое ветхий человек. Ветхий человек – это наши взлелеянные мечты о миссионерстве, о служении Богу. Потому что все эти взлелеянные мечты мы получаем в самом начале и начинаем думать, о, Бог меня призвал сюда, и Бог меня призвал туда. А все это душевный человек думает. И когда он думает, он видит себя, он не видит себя на миссионерских полях в рядах сидящего. Вы вспомните вот все ваши воображения. Вы когда-нибудь видели себя просто тихо сидящим и молящимся, и поддерживающим руки Моисея, допустим? Ну, хотя бы в роли Аарона, этого великого первосвященника, который должен поддерживать, помогать. Видели ли вы себя когда-нибудь в роли этой? Только духовный человек видит себя в этой роли. Духовный человек любую свою роль начинает не с первой скрипки, а со второй. Духовный человек, когда приходит к духовности, он всегда ищет духовного человека, кому бы он мог помогать, чье бремя бы он мог понести. Дети именно таковые. Они, во-первых, послушны, во-вторых, у послушных детей всегда появляется желание помочь своим родителям. «Мама, давай я помою посуду, давай я подмету». «Папа, давай я понесу, дай я тоже это сделаю». Вот у послушных детей возникает такое желание помогать. Если не умалитесь, как дети, и не захотите помогать, а захотите, чтобы вам помогали, и захотите руководить, вы не войдете в Царство Небесное. Поэтому Иисус здесь сказал об определенных детях. Это не все дети наследуют Царство Божие, а те дети, которых приносят. Если вас не приносили, то вы можете сами себя посвятить. Сегодня мне мой сын задает вопрос, папа, а меня посвящал ты? Я говорю, да, но ты сам себе можешь посвятить. Ты не разочаровывайся, если даже, допустим, тебя, но ты посвященный. Но посвященные дети, когда вы приходите в возраст, у вас обязательно будет загораться чувство большей отдачи. И вы можете посвящать себе, как только приходите в возраст. Вы уже в 7, 8, 9, 10 лет, вы можете говорить Богу, Господи, мне мои родители говорят, что они меня посвятили, но теперь я выражаю мою волю, я тоже посвящаю себя. Так что, дети, вы можете посвящать себя Богу. Вы теперь можете отделять. В свое время вас отделили родители, а теперь вы отделяете себя. Теперь вы начинаете служить пред Богом, и однажды вы услышите голос Божий. Он позовет вас по имени. Мы сейчас будем благословлять детей, которых хотят посвятить наши друзья, Юра и Людмила, пожалуйста, попросим их выйти сюда со своими детьми. Они хотят посвятить своих детей Богу. И да будет благословена эта семья, в сердце которых родилось желание посвятить своих детей. Я попрошу всю церковь встать, и мы все вместе, протянувши свою правую руку, символ правовой деятельности, благословим их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет благословена милость Твоя, исполняя Твое священное божественное полномочие. Я благодарю Тебя, да почиет десница Твоя на посвященных детях сих, которых принесли Тебе ныне, во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь, и да помилует Тебя, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь священником Бога Твоего, и священный елей помазания, да сохранит Тебя и оградит Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вместе будем петь мой. Господь, почва наших сердец взрыхлена для того, чтобы поместить теперь туда семя Слова Божьего, о котором сказано, что если оно попадет в хорошо взрыхленную почву, то оно не останется там в таком состоянии, в котором попадет, и в том виде, в котором попадет. Оно обязательно начнет действовать, потому что в семени Слова Божьего есть жизнь, и она проявит себя в нашей земле, в нашем сердце. Вторая книга Царств. Мы будем продолжать погружаться в глубины Слова Божьего, которые раскрывают Бога и Его божественный план по отношению к человеку. Глава 17. «И сказал Ахитофел Авессалому, «Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь». И нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх. И все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя. И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. Прежде чем выслушать совет другого советника, я хочу остановиться на совете Ахитофела, но прежде чем остановиться на нем, я немножко возвращусь назад. Для тех, кто, возможно, не совсем понимает, в чем дело, что здесь происходит. История Священного Писания – это история человека и его отношения с Богом. Библия – это книга, которая открывает Бога в отношении к человеку и отношение человека к Богу. Авессалом – это сын Давида, царский сын, один из лучших сыновей царя, самый красивый человек в Израиле, в котором не было ни одного недостатка, совершенный мужчина-красавец. Священное Писание говорит только об одном человеке, так, об Иисусе Христе, говорит об Адаме, в котором не было недостатка, и о Херувиме, в котором не было недостатка. Ни об одном человеке не сказано, что у него не было недостатка. О Авессаломе сказано, этот человек был хвалимый от подошвы пят до темени головы своей, не было в нем недостатка. Он был самый красивый человек. И мы уже с вами говорили, что Авессалом – это тип людей, рожденных от соединение божественного с человеческим. Авессалом – это сын языческой царевны, принцессы, на которой женился Давид. И Давид был мужем Божьим. Соединение божественного с человеческим. Это не была дочь Израилева, дочь из Иерусалима или из Галаада, или еще из каких мест Израиля. Это была языческая жена. И от нее родился этот красавец. И у него именно проявилась эта удивительная хитрость. Поначалу это был человек, который как бы ревновал о деле Божьем. Он ревновал о справедливости и наказал своего брата за бесчестный поступок с его сестрою Фамарью. Мы уже разбирали, Фамарь – это праведность. И когда первенец царя захотел обрести праведность незаконным путем, он погиб. Все люди, которые хотят обрести праведность незаконным путем, погибнут. Единственный законный путь обретения праведности – поговорить с царем, он не откажет. Он просто отдаст, он не потребует у тебя выкупа, ты царский сын. Поговори с царем, он отдаст тебя мне в жены, но он не захотел, он хотел своей силой ее взять. И он изнасиловал ее, и лежал с нею, и поплатился жизнью. Все люди, которые пытаются получить праведность иным путем, не получить ее от царя царей даром, а своими усилиями приобрести. И говорят, мы праведники, потому что мы делаем то-то, я пощусь, я молюсь, я даю десятую часть, я одеваюсь, как меня учит церковь. Косынка, подвязанная под бородой, юбка 10 сантиметров от пола. Здесь локти не должно быть видно. Никаких причесок не должно быть. Все, я полностью принадлежу. Теперь я праведная. Детей 16. Скоро 17 будет. Все у меня есть. Потому что я заработал. Я спасаюсь. У меня есть спасение, которое я заработал. У меня есть все, что вы еще хотите. Практически такие люди, которые пытаются взять праведность вот таким путем, путем дел. Конечно, я назвал дела религиозные, но есть дела святые. Десятина, молитвы, посты, святая, чистая, богоугодная жизнь – это уже не религиозные обряды, это действительная жизнь. Но если эта действительная жизнь добивается, я добился ее своим путем, я не принял праведности и считаю, что я праведен, потому что живу праведно. Видите, мы праведники не потому, что мы живем праведно. Если грешник будет пытаться жить праведно, то он все равно будет грешник, и любое его действие будет грех. Любое действие. Потому что когда грешник делает доброе дело, у него цель недобрая. Недобрая цель, когда человек пытается получить праведность другим путем. Поэтому первенец царя погиб, и погиб от руки Авессалома. Этот человек ревновал о святости Божией, и, можно сказать, Израиль на него смотрел и говорил: «Славный царь будет». Все на него смотрели, потому что все знали, это стало известно всему Израилю, царский сын изнасиловал свою дочь и остался безнаказанным. Но прошло время, и Авессалом привел приговор в исполнение. И тогда они сказали: вот это настоящий святой человек, да еще живет в изгнании. Вы знаете, весь Израиль наблюдал за тем, долго ли будет там Авессалом. И обратилось сердце царя к Авессалому. То есть у нас всегда сердце обращается к великим, славным, красивым, прекрасным деяниям в церкви. Нам хочется этого, потому что соединение божественного и человеческого рождает исполинов. Как мы говорили, в народе Божьем, в допотопном мире сыны Божьи вошли к дочерям человеческим, те родили исполинов. И благодаря этих исполинов мир погиб. Сыны Божьи были отвергнуты. Единственно сохранился один Божий сын, Ной, который взял девицу из народа своего. Девицу из народа своего. Павел говорит: если вы хотите жениться или выходить замуж, чтобы она была в Господе, чтобы он был в Господе. Здесь не говорится, чтобы он был баптист, или он был субботник, или пятидесятник. В Господе. Я понимаю, сегодня очень трудно иногда жениться, выйти замуж, когда просто другое собрание, другая секта. Все. Вы что, это заблуждение, нельзя. В Господе, чтобы были. Если вы будете действительно в Господе, и она будет в Господе, то вы подниметесь над деноминациями, над сектами. Итак, я возвращаюсь назад. Этот Авессалом, теперь у него в сердце появилось желание царствовать, и при том когда? Не просто. Ну ладно, он пытался бы обольстить своего отца, заслужить у него благоволение, чтобы царь поставил его после себя. Он не дождался этого даже момента. Вы видите, соединение божественного с человеческим не дождется своего звездного часа. Оно выходит вперед и поднимает руку на помазанника Господня, на отца своего, на тот, который родил его. Он поднимает на него руку. Авессалом – это тип соединения божественного с человеческим, и вы увидите, что они поднимут руку свою на учителей своих, на отцов, которые родили их, от которых они питались, за которыми они шли, от которых возросли, и тогда они поднимут руку свою. Зачем? Чтобы царствовать самим, чтобы убрать помазанника Господня. Теперь мы с вами разбирали дальше, конечно, Давид в это время, и это было последний день, или не последний день, последнее время его царствования, в конце его царствования. И мы с вами разбирали этот момент, когда Церковь Божия будет переживать в последний период именно это. Иисус пережил это прообраз Голгофы, Давид, идущий на гору Елеонскую, чтобы поклоняться там, это было место его поклонения. Иисус тоже часто уходил на гору Елеонскую, там он получил откровение, там пришел к нему Моисей и Илья. Мы видим, что к Давиду здесь тоже пришли люди, к нему пришел здесь Хусей, его друг. Это тоже был советник, Ахитофел был советник и Хусей был советник. И мы уже с вами говорили, что Хусей – это имя его, проворный. Вы знаете, что в дословном переводе Дух Святой обладает одним из имен. У Духа Святого очень много имен. И одно из имен Духа Святого – проворный, скорый. Сквозь все проходит и проникает. А о Духе Святом сказано, что он подвижнее всякого движения. И по своей частоте сквозь все проходит и проникает. И нет твари сокровенной от него, и ничто не укрыто от очей его. Он вездесущий. Вездесущий, везде поспевающий, приходящий вовремя в цель и никогда не опаздывающий. С человеческой точки зрения иногда нам кажется, Дух Святой опаздывает. Я в проблеме, и уже мне ничто не поможет. Но он приходит вовремя, в свое время, не в наше время. Мы можем паниковать, но у него есть свое время, и он придет. Вы могли бы не паниковать. Вы бы могли сидеть спокойно, сложа руки среди бедствия, бури и пагубы, среди политической неурядицы, голода. Вы могли бы спокойно сидеть. Потому что вы живете Словом Божьим. Так сидел пророк спокойно. Гора была вся окружена сирийскими войсками. А слуга его метался и говорил: «О, отец мой, что будет, что будет? Мы пропали, все! Ведь это войско пришло только ради одного пророка, оно не пришло завоевывать Израиль». Царь получил от своего советника депешу. У них в Израиле есть пророк, который пересказывает даже те слова, которые ты говоришь в своей тайной комнате. Где этот пророк? Ему сказали, где. И он взял все войско и окружил гору, где жил пророк. И тогда, а пророк спокойно сидел, а слуга никак не понимал. Но откуда у него такая сила воли? Ну откуда так можно быть? Вот почему вы такие спокойные? Почему вы такие спокойные, когда буря, несчастье, беды, а вы сидите спокойные? Посмотрели лицо, может быть, дебил? Нет. Лицо нормально, не идиоты. Разговорная речь тоже нормальная. Но почему такой спокойный? Это ненормально. И тогда он говорит: «Господи, открой ему глаза». И вдруг он увидел, вся гора, все небо заполнено ангелами с мечами на колесницах. Огненные колесницы окружают и охраняют пророка. И он говорит ему: «С нами больше, чем с ними. Не бойся». Мы не видим. Нас сейчас окружают бесчисленные сонмы ангелов. Они находятся в служении, они участвуют в этом служении. Когда мы поклоняемся, они поклоняются с нами. Каждый из вас обладает целой когортой ангелов. И чем больше демонов нападает на вас, тем больше ангелов выслано защищать вас, потому что вы дети царя, царей, Господа, господствующих. Эти слуги к вашим услугам, к вашей защите. Они ваши защитники, но они зависят от ваших слов. Их защита будет полностью исходить от того, как вы будете исповедовать. Они повинуются вашим словам. Они посланы, чтобы повиноваться. Вы имеете на своей голове знак, чтобы они повиновались вам. Апостол Павел сказал: жена должна иметь на голове своей власть для ангелов, убирая эти предлоги, которые написаны, которые вставили переводчики. В этой главе написано: посему жена должна иметь власть для ангелов. Ангелы подчиняются только тем, кто имеет на голове своей знак власти. Что это за власть? Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Это там, где душу возненавидели, где ее прокляли и где она умерла. И тогда появляется другой плод. До тех пор, пока душа живет, ветхая природа души, ничего не будет. Никакой власти. Ангелы не повинуются людям, которые не потеряли своей души, которые любят свою душу. Написано: кто возненавидит душу свою, тот потеряет. Кто возненавидит, тот приобретет ее. Кто полюбит ее в мире сём, тот потеряет ее. Потерять невозможно, должна прежде прийти ненависть. Но прежде должно прийти откровение, кто я есть. Кто я по своей природе? Что за моя душа по своей природе? Кто она такая? И когда я вижу, тогда я умираю, и восстает новая, прекрасная душа, другая душа. Священное Писание нам говорит о двух душах. Первая душа умирает и восстает другая. Когда восстает другая, это совершенно другой человек. Другая душа находится в новом человеке. А душа ветхого человека находится все время в ветхом человеке. И я должен бодрствовать каждый день, чтобы она оставалась на кресте. Кто не берет креста своего каждый день и не следует за мной, не может быть моим учеником. Нужно бодрствовать. Душа может в любое время показать себя, как только вы не бодрствуете. Достаточно один день. Не провозгласить и не сказать: «Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты вел меня в царство возлюбленного Сына Своего. Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от ада. Благодарю Тебя за даровое оправдание. Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от суетной жизни, как ваша душа покажет себя в этом дне». И вы упадете на колени перед ней. И вы сделаете поступок плоти. И тогда вам опять нужно будет подниматься. И опять свидетельствовать, и опять на крест. Это не делается одним днем, это делается каждый день. Хорошо, здесь именно так и говорится, что произошло несчастье, которое произошло и происходит сейчас в церкви. Перед тем, как церковь будет восхищена, ей нужно будет пережить в своем масштабе Голгофу в духе. Я не имею в виду гонения от этого мира.
Христос не переживал гонение от мира. Первая церковь не подвергалась гонению от мира. Когда было гонение от мира, это не есть Голгофа. Когда мир бесчестит вас, это не Голгофа. Голгофа тогда, когда святые бесчестят вас, так называемые святые. «Не твой ли народ предал тебя мне?» — сказал Пилат Иисусу. «Разве я тебя сюда привел? Я имею власть отпустить тебя, и я хочу этого». Его жена послала ему письмо: «Не делай зла праведнику сему, я много пострадала за него». Мир смотрит с уважением и благоговением на истинных святых. Он начинает, наконец, раскрывать свои глаза, и он уже начинает понимать, кто есть подлинные святые. Сегодня мир уже понимает, что не все, называющие себя христианами, суть христиане, что не все, называющие себя священниками, суть священники. Не все служители, так называемые, есть служители Бога, не служители дьявола, но, говорит, мы служители Иисуса Христа. Мы церковь Иисуса Христа. Мы новое поколение, мы новое движение, такого еще раньше не было. Как не было? Это было в самом начале, когда Иисус сказал: «Я создам церковь мою». Она с самого начала есть и будет, но теперь церкви нужно пережить Голгофу, как переживал ее Давид. Авессалом восстал. Близкий человек, сын, которого я родил, которого я питал, которого держал на руках, которого кормил, на которого затрачивал усилия и средства. Там моя природа есть. Почему он такой красивый? Он кормил их, он питал их, он освободил их от врагов. И вдруг теперь они обращаются за Авессаломом. Это святой человек, он показал рвение, он именно тот человек. Весь Израиль пошел за ним. За Давидом, на стороне Давида осталось немногие, даже лучший советник Ахитофел остался там. И вот мы встретили Ахитофел, это прообраз Иуды, это предатель. Советник, вместо того, чтобы быть слугою царя и помогать ему, он стал против его идти. Хуссий, прообраз Духа Святого, это тоже помощник царя и тоже советник. Вы знаете, что Дух Святой, функция Духа Святого в церкви, ничего не делать за нас. Ничего. И ничего не начинать первому, а только помогать нам, когда мы начнем. Бог предопределил нам дело и предопределил свою волю. Как только мы приступаем, хотя мы смотрим: «Боже, да я не подниму эту тяжесть, которую ты мне говоришь, этот крест, я его не смогу нести». Дух Святой говорит: «Я пришел, чтобы помочь тебе, но я помогу тебе только тогда, когда ты подойдешь к этому кресту, напряжешь все свои силы, вытянутся все жилы, и когда уже будет полный отказ, и ты будешь держать и стараться поднять, в это время я подойду и подниму его на твои плечи. И когда ты будешь падать, я подойду и поддержу тебя, и буду нести с тобою». Он помощник, он не будет ничего делать за нас, но только когда мы пойдем. Он ничего не сделал для Иисуса, пока тот извивался в пыли Гефсиманского сада, конвульсируя в предсмертных судорогах и крича: «Боже мой, есть ли у тебя другая чаша?» Пот выступил, как капли крови, но он не помогал ему. Когда он сказал: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», тогда ангелы пришли, тогда Дух Святой сказал: «Теперь самый час, начинайте помогать. Теперь я тебе помогу». Он Духом Святым вознес себя на древо, сказано о нем. Духом Святым. Он не способен был сам, своею силою, любя своего Отца, вознести себя на древо, исполнить высшую волю Отца. Нужен был Дух Святой, помощник. Дух Святой, помощник, проворный, по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Хуссий, архитянин, друг Давида, это подлинный друг, который вас никогда не оставит. И теперь, когда пришел час Голгофы, все оставили вас, весь Израиль против вас, вы спасли его, а он пришел к вам. Одежда на нем разодрана точно так же. Пришел, увидел Давида в таком же одеянии. Полностью Дух Святой сострадает. И теперь я тайно уже вам говорил. Дух Святой оставляет Давида по просьбе Давида. И идет к Авессалому. Он говорит: «Пойди туда и раздружь для меня план Ахитофела. Ты будешь помощником для меня». Вот почему действие заблуждения явно будет чувствовать в своих служениях присутствие Духа Святого. Он придет к ним, но придет не с целью, чтобы их поднять, а с целью, чтобы их погубить. Они будут говорить с нами: «Бог, аллилуйя!» Они будут чувствовать, и это будет действительно Дух Святой. Но он не пришел туда, чтобы им помогать. Он с лукавыми поступит по лукавству их. С чистым чисто, с искренним искренно, а с лукавым по лукавству его. И он пришел к ним. И они стали танцевать и петь, и хлопать. Радость неимовернейшая посетила. Теперь все с нами Бог. С нами Хусси, архитянин. С нами Ахитофел, с нами весь Израиль. И Ахитофел предлагает коварный план. Это лучший план. Лучшего не может быть. Он предлагает прямо немедленно, сейчас. Давид сейчас с опущенными руками. Давид сейчас утомлен, разочарован, в отчаянии. Дай мне 12 тысяч, и я во главе этих 12 тысяч пойду. И я схвачу, я нападу на него, и я не буду ни одного человека убивать. Я убью только одного царя. Самый худший план, когда сатана оставляет всех в покое и переходит только на пастора. Я оставлю всех. Когда пастор будет убит, когда Давид будет убит, я всех обращу к тебе, его не будет. Но его окружили верные воины, но он говорит: я возьму 12 тысяч. 12 тысяч – это теократия. Он прекрасно знает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он будет обманывать, он придет под именем Иисуса. У него будет истина. Заблуждение всегда опасно именно тем, что оно выходит под парусами истины. Оно приходит, оно знает истину, и оно выдает вам истину. И только сердце, знающее голос пастыря, говорит: голос, голос Иакова, а руки, руки Исава. Не пойму, что такое. Но голос все-таки мог различать еще ослепший Исаак. Голос-то все-таки не Исава. А ну-ка подойди ко мне, я ощупаю тебя. Руки Исава. Пришел под именем истины, что его надо благословить. То есть я показываю прообраз, как сатана будет действовать, как он будет обольщать овец, как он будет менять. Единственное, что сатана не сможет подменить – голоса. Внутреннее помазание, которое вы имеете, оно дано вам только для того, чтобы различать голос пастыря. Но пути вы не будете знать, потому что путь будет предложен правильным. А потом на базе правильного учения будет вкраплено и неправильное, которое и убьет вас. Здесь именно так произошло. Израиль почти весь был на стороне Авессалома. Но и Хусси пришел туда. Теперь они сказали: ну теперь точно с нами Бог. Хусси с нами, Ахитофел с нами. 12 тысяч – это теократия. Но это ложная теократия. Они больше не признают помазанника. Они выбрали себе помазанником другого. Поэтому, повторяю еще раз, крещение в пастора, в лидера или в ячейку, в кого бы там ни было, крещение в человека – это опасно. Очень опасно. Берегитесь таких учений и молитесь о том, чтобы Бог дал вам, те, которые еще не имеют своего Давида, за которым следовать, своего светильника. Молитесь, чтобы Бог вам открыл. Не путь ищите, а ищите человека. Бог даст, Он пообещал, что Он даст вам, если вы будете искать по Писанию, каким должен быть этот человек. Бог вам откроет, каким он должен быть для вас. Вы получите от него освобождение и через него освобождение, и хлеб, и пищу. Но он не даст вам пути никогда. Он путь откроет своему человеку. И так он говорит: я убью одного царя. Это был худший план. Не нападать на церковь, не нападать на отдельных членов, не нападать на всех, а напасть с одной целью, чтобы убить только одного царя. И при том теократическим путем, на правильной базе, обескровить его, показать его обессиленным. Дай мне, говорит, 12 тысяч человек. Хорошо. Читаем дальше. И сказал Авессалом: позовите Хусси архитянина, послушаем, что он скажет. Да, прекрасная логика, разум прекрасен. Ахитофел – это прообраз разума, действующего здесь. Но он прекрасно понимает, что делает, он знает истину. И пришел Хуси к Авессалому, и сказал ему Авессалом, говоря, «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хуси Авессалому, «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И теперь мы увидим, как с лукавым по лукавству поступает Дух Святой, разрушая лучший совет Ахитофела. Притом логическим путем таким и здесь понравилось Авессалому и всем старейшинам, как сказал Ахитофел». Но теперь смотрите, что говорит Хусси, архитянин, эта проворная личность, вовремя успевшая предотвратить гибель для Давида. И продолжал Хусси, «Ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом, хотя он именно остановился ночевать с народом». Потому что он ослабел, устал и был изнемогшим, в отчаянии, и руки были опущены. Но он говорит, он не остановится, он не глуп, он умен, он мудр, и он, как разъяренная медведица, воинственный. Он напомнил ему не о том, какой сейчас Давид. Он напомнил ему о блеске, чтобы он взглянул, каким он был. Ты посмотри, сколько битв он выиграл. Посмотрите, куда Дух Святой показал Авессалому и старейшинам. А ну-ка посмотри на своего отца в битвах с языческими народами. Была ли хоть одна битва, в которой он проиграл и не вышел победителем? Посмотри окружение его. Каждый из них лев, праведник. И ты говоришь, 12 тысяч достаточно? Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом падении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авессаломом. Тогда и самый храбр, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественный те, которые с ним. Слава Богу, что Бог не оставляет своих помазанников. Всегда есть другие помазанники, мужественные, поддерживающие руки, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, отдана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, и в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из тех, которые с ним. Чисто человеческий путь предлагает ему. Божественный путь никогда не исходит от того, сколько вас, много или мало. Вы помните этого святого человека Ионафана, друг Давида, сын Саула, который говорит, Господи, тебе дать победу через два человека и через сотню, ну не имеет значения, ты Бог. Вот мы со своим слугой, и вот враги наши там наверху. Если они скажут нам, поднимитесь наверх, значит, ты предал в руки наши. А если скажут, подождите, мы сойдем к вам, значит, ты не предаешь еще их. И говорит слуге своему, пойдем. Он говорит, как скажет господин мой, так я и сделаю. И он встал на виду филистимлян, и те говорят, «Эй ты, евреи выходят из ущелий своих, а ну-ка иди сюда, поднимись». Он говорит, «Следуй за мной». Бог предал нам их в руки, и Бог произвел сильнейшее поражение среди филистимлян рукой этого человека. А здесь предлагается чисто человеческий план. Множество – это успех. Истина не зависит от успеха или неудачи. Не зависит. Неважно. Сколько нас останется, в каком состоянии мы будем? Бог будет на той стороне, где будет истина Слова Божия. И Ахитофел сказал, аминь, это так, 12 тысяч нужно. Он хотел под парусами истины войти туда. Но Хусси предупредил его, показал прошлое Давида и показал, мы возьмем его успехом. Посмотрите на наш успех, это значит с нами Бог. И если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, мы стащим его в реку так, что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хусси архитянина лучше совета Ахитофелова. С лукавым по лукавству его. И далее мы читаем такие слова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Бог не остановится, чтобы навести бедствие на Авессалома. И сказал Хусси и Садоку, и Авиафару, священникам, так как священники не были на стороне Авессалома. Священство остается на стороне истинного помазания. священники, он сказал священникам, так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду, так не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. То есть он хотел, он знал, что будет послана разведка и узнает, остановился ли Давид там ночевать. И поэтому узнав, и он сам сказал, нет, отец твой там не останется ночевать, посылает вестников, пойдите и скажите, чтобы он не остался там ночевать, пусть скорее перейдет реку вброд с того места, потому что туда будет послана разведка Авессалома, чтобы узнать, правду ли сказал Хусси архитянин, что отец твой не становится ночевать? И тогда они будут знать, совет лучше, но мы должны и разведку послать. И Иоанафан и Ахимас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им. Два сына, двух первосвященников, один сын одного первосвященника, другой другого, стояли у источника Рогель. И первосвященники посылают свою служанку к своим сыновьям, которые находятся у источника, чтобы передать то, что сказал Дух Святой. Мы потом обратимся и увидим, кто такая эта служанка. Кто такие эти сыновья? Они пошли, эти сыновья, и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. Теперь говорится, каким путем они известили царя. Вначале сказывается, они пошли, известили, в 17 стихе, 18 стих начинает говорить, каким путем удалось им достигнуть царя Давида и передать ему весть, которую послал Хусси архитянин. И увидел их отрок, когда они шли, и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда, в колодец. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, где Ахимаас и Иоанафан? И сказала им женщина, они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал вас Ахитофел. И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Теперь я хочу возвратиться к этому событию, которое произошло, то есть к этому небольшому повествованию. Я хочу напомнить, что Ахимаас и Иоанафан – сыновья первосвященника. Первосвященником в нашем сердце является наш дух. Ибо там, в духе, происходит слияние Бога с человеком. Оно никогда не происходит в душе и никогда не будет происходить в душе. Дух Святой – это дух, а не плоть. И поэтому дух сливается с духом, а плоть с плотью. Апостол Павел хорошо привел это на жизненном примере. Он сказал, Бог сказал, будут двое – одна плоть. Муж и жена, они становятся одной плотью. Но Господь есть дух и не может сливаться с плотью. И тогда он говорит, а соединяющийся с Господом есть один дух. Этим самым я часто повторяю, когда произношу эту истину, этот принцип. Господа, мужья, которых Бог поставил ответственными, Он вас поставил ответственными на территории плоти и не дальше. Вы не имеете права диктовать вашим женам, как им молиться и в какое собрание ходить, и как им понимать. Вы можете сказать, но вы не можете приказать. Вы можете сказать свое мнение и уйти в свою тайную комнату и молиться там, и представить своей жене самой выбрать путь. Потому что в духе ваша жена не является вашей женой. Потому что в духе она не жена, а вы в духе тоже не муж. Потому что в духе мы будем как ангелы. Когда мы получим новое тело, оно будет сообразно славному телу его. Иисус сказал, в духе не будет пола. Не будет мужского пола и женского пола. Вы скажете, так там что, мужчин не будет? Обычно говорили, женщин не будет. Там не будет ни женщин, ни мужчин. Там будет новый человек, которого нельзя уже будет назвать мужчина или женщина, а только человек. то самое имя, которое Бог дал вначале мужчине и женщине. Пятая глава Бытия говорит: «И сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину, сотворил их и нарек им имя, мужчине и женщине, человек». Вот это наше будет новое имя в небесах. У женщины будет имя человек, и у мужчины человек. Она уже не будет женщиной. Но в духе ты сейчас не женщина, и ты в духе сейчас не мужчина. Ты человек Божий. Поэтому не может один человек Божий господствовать над другим человеком Божиим. Поэтому над ним господствует Господь. Он сливается с Духом. Это все происходит в духе, не в душе. Поэтому Ахимас и Иоаннафан – это сыновья первосвященника, которые являются прообразом этой вести. В духе у нас есть священство, совесть, и в духе именно мы поклоняемся Богу. Поклоняющиеся должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Мы назидаем свой дух, когда говорим на иных языках, и когда мы молимся умом, мы назидаем свою душу, свой ум. Поэтому здесь явно говорится, что дух, я говорю, это мой дух молится, а не Дух Святой. Теперь через этот дух Бог будет с нами иметь колодец, источник, это прообраз Слова Божьего. Это обетование Божие, Ахимас и Иоаннафан, то есть двойное свидетельство, за которое мы можем держаться, они на стороне Давида. И им служанка приходит и говорит из дома первосвященника. Кто такая эта служанка? Это то, что из нашего духа переходит, помогает нам. Я скажу, что это такое. Эта служанка является... У нее есть имя. Назовем ее именем интуиция. Интуитивный канал является слугою или посредником между разумом, который принадлежит душе, и духом, в котором есть святилище Богу. Именно в духе есть святилище, и там жертвенник. И именно оттуда Екклесиаст называет интуитивный канал серебряная цепочка. Когда серебряная цепочка порвется, это то, что соединяет дух и душу. Там есть совесть, судья, представитель, святость Божия, через которую Бог осуществляет свои намерения. Ты можешь обмануть всех и сказать: «Я прав». И когда ты ляжешь на свою постель, этот судья внутри тебя скажет: «Ты лукавый, ты не прав». И ты будешь забивать этот голос, а он скажет: «Ты не прав». Разумеется, это происходит только у тех, у которых совесть не сгорела, которые любят Господа. И когда они неправильно делают, совесть, согласно Слову Божьему, говорит: «Ты не прав». Они находятся у источника, у Слова Божьего. И эта служанка передает передачу, из духа переходит передача, что ты должен сделать так, не оставаться там и сделать вот то-то и то-то, перейти Иордан. Вы понимаете, что такое перейти Иордан? Все, наверное, знают, что Иордан – это прообраз смерти, прообраз Голгофы. Там есть 12 камней на глубине Иордана, говорящие о том, что власть ада принадлежит Иисусу. Потому что народ Божий перешел через Иордан. Иисус прошел через смерть и взял ключи ада и смерти и сказал: «Я имею ключи ада и смерти». Это значит, оставьте 12 камней на дне Иордана, а 12 вынесите. Теперь я имею власть на небе, на земле и в аду, и я передаю вам эту власть. Ты должен перейти Иордан. И он перешел Иордан, победил смерть. Дух Святой сказал: «Каким образом ты обретешь победу от Авессалома?» Это не есть бегство. Это есть способ приобретения победы, преимущества над этим многочисленным войском Авессалома. Потому что все-таки вы будете бороться со святыми. Это не мир, это святые восстали против вас. Это деноминации восстали. Это не одна деноминация восстала, это все деноминации восстали. Я видел деноминации, враждующие между собою. Пятидесятники с баптистами, субботники с пятидесятниками, те с теми. Но есть деноминация, которая не называет себя деноминациями. И с ней враждуют все деноминации. Удел мой сделался, как разноцветная птица у меня, на которую напали со всех сторон другие птицы. Вранье. Это те, которые поднялись над деноминациями. И теперь они стали врагами всех. Потому что они буквально проповедуют такую истину, что она не вписывается ни к пятидесятникам, ни к баптистам, ни к субботникам, ни к староверам. Вот что-то такое, ну, непонятно. Их это просто, то есть, не дает им покоя. И тогда они начинают объединяться. Вы видите, говорит, даже пятидесятники против их. Вы видите, даже субботники против них. Вы видите, даже баптисты против них. Православные против них. То есть православие ничего не имело против. То есть оно даже похвалило пятидесятников. Я имею в виду грузинское православие. Но против этой церкви, где пастор Варлам, они говорят, таких нужно истреблять. Такие они должны остаться среди нашего грузинского народа. Точно так говорят и о нас, как о нашей дочерней церкви. Точно так говорят, точно так возмущаются, точно так разносят клевету и всевозможные разные грязные вещи, которых совершенно не было. Они выдумывают, верят в них и разносят их. Но суть не в том. Перейти Иордан — это победить смерть. Они перешли Иордан. Теперь это Давид перешел Иордан, но эти два человека идут. Они приходят в дом одного человека, а Авессалом посылает своих рабов. Их заметили. Но они спускаются в колодец, в Бахурим. И Бахурим — это место жительства колена Вениаминова, откуда был родом своим из этого колена Саул, первый помазанник Господень. Именно там, в Бахуриме, было спасение для них, в колодезе. Колодец живой воды. Что такое колодец? Я знаю, некоторые говорят, это Библия. Нет. Библия не является колодцем. И никогда не будет являться колодцем. Библия — это вода. Я понимаю, где-то, да, можно назвать ее колодец, но это не точное выражение. Я скажу вам, что такое колодец. Колодец — это вы и я. Колодец — душа ваша, куда помещается елей, вода, Слово Божие. И именно туда спустились эти два вестника, в этот колодец. Здесь, в этих двух вестниках, я вижу именно предвестника восхищения, то есть масла, елей. Они спрятались туда, в доме одного человека. Не называется имя человека, не называется имя женщины. А кто эта женщина? Не называется, что это жена этого человека. И я скажу вам, этот человек — Иисус Христос. Дом же его мы. А он — господин этого дома. И эта женщина — это невеста. Она здесь выходит как женщина. Это церковь Иисуса Христа. То есть вне церкви, если бы ее не было, спасение, она спасает в этом колодце этих людей. Она берет, покрывает покрывало и указывает ложный путь им. Они ушли. Они ведь перешли реку вброд, но они-то еще реки не переходили вброд. И народ еще не переходил реки вброд. Если бы эти люди узнали, что они не перешли, что все здесь, и доложили бы Авессалому, то Авессалом отрекся бы сразу от совета Хусия и взял бы 12 тысяч и дал Ахитофелу. Но они пошли, проверили, те, говорят, они убежали. Те посмотрели, прошли немного, да, их нету. Они потом вышли из колодца, пошли, известили Давида и ушли. Они не могли показаться в городе. Поэтому, если человек не принадлежит церкви Божией, конкретной общине какой-то, есть люди, которые родились свыше, они дети Божии, но если они не принадлежат конкретно к этому дому, куда они придут, в какой дом они придут? Вы не можете спастись в церкви, в которой вы не признаете кое-чего. Я вот с этим согласен, а вот с этим не согласен. Тогда этот дом не будет вашим колодцем. Вы не можете в этот колодец тогда опуститься. И не будет эта женщина защищать вас. Только там, где вы признаете полностью авторитет пастуха, и пойдете за ним, тогда вы войдете под кров, и эта женщина спасет вас. Именно спасение обетований Божьих, Слова Божьего, которое поможет вам перейти Иордан, вовремя перейти. И они перешли Иордан. Когда Ахитофел узнал об этом, он пошел и удавился. Ахитофел был проклят Иисусом в лице Давида. Когда Петр пророчески говорил первую свою проповедь, то он сказал о Иуде, как об Ахитофеле. Он назвал вождем. Давид молился об Ахитофеле так. «Достоинство его да примет другой, и сатана достанет одесную его, и да будет дом его пуст». Он проклял его, Давид, в молитве на Елеонской горе. И сказал: «Господи, разрушь совет Ахитофела. Как его разрушить? Вы думаете, просто сказать, разрушь совет Ахитофела? Нет. Разрушить его надо так. Достоинство его да примет другой, сатана достанет одесную его, и да будет дом его пуст. Вот так нужно относиться к предателям, к Ахитофелу. Потому что Ахитофел, предатель, он поможет Авессалому. Этот лучший советник, который был здесь, советовал, помогал, от него много зависело, теперь он поможет Авессалому. И поэтому Давид сказал: «Боже, разрушь совет Ахитофела», и он словами своими разрушил. Давид сказал, то есть Петр сказал, что это Иисус молился в Давиде об Иуде. Это был прообраз Иуды. Это для всех паникеров, которые не знают учения о крещениях. Что учение о крещениях – это учение о проклятии. Учение о воскресении – это учение о благословении, о жизни. Они говорят: «О, крещение водой, мы баптисты. Какие же вы баптисты, если вы против проклятия? Какие же вы пятидесятники, если вы не понимаете, что такое проклятие?» Проклятие – это смерть, которая помогает вам уничтожить другую смерть. Вас преследует смерть, и вы жизнью не победите смерть. Не попирается смерть жизнью, смертью смерть попрал. Меч, Слово Божие, никого никогда не благословлял, и он берется в руки только с одной целью, чтобы проклинать. Меч не благословляет, и Слово Божие говорит: «Я вычистил его, он сверкает». Закален, чтобы заколоть больше. Проклятая нечестивая стена Ахитофелов и Авессаломов, которые подняли руку на своего отца, на своего учителя. И здесь дальше говорится, он удавился. И пришел Давид в Маханаим. Вы помните, в этом месте ополчение Божие встретило Иакова. Когда он шел навстречу брату своему Исаву, он очень боялся, он очень страшился. И в Маханаиме он встретил ополчение Божие и увидел, успокоился, Бог с ним. Давид пришел в Маханаим, перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Когда Давид переходил Иордан и шел по пути к нему, приходило все больше и больше людей. Не все перешли на сторону Авессалома, там было больше, но и за Давидом люди приходили из городов и окружали своего царя. Они сказали: «Нет, мы знаем голос своего пастуха. Мы не пойдем за этими красивыми и льстивыми речами». Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриэля, который вошел к Авигее, дочери Наса, сестре Саруи, матери Иоава. Практически это был родственник Давида. Он поставил своего родственника. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галатской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Совис, сын Наса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Ладавара, и Верзелий, галадитянин из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, пищу, ибо говорили они: «Народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне». Здесь Дух Святой показывает, что в этой борьбе вы проголодаетесь, вы утомитесь, вы будете в отчаянии, но к вам придут и принесут вам все необходимое для вас и для людей, которые с вами, и для ваших семей, чтобы вы могли укрепиться. И дальнейшую битву мы будем рассматривать. Эта глава, дальнейшая глава, покажет нам уже саму битву, и мы будем рассматривать, как будет происходить битва. А теперь мы... Такой вопрос. Видимо, не член церкви. Практикуется ли это в вашей церкви? Если нет, то почему? Иакова 5 глава, 14-15 стих. Некая вера. Потому что члены церкви все знают, что у нас это практикуется. А именно что, быть может, кто-то не знает, что записано, думаю, знают все. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне». И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Пресвитеры – это старейшины церкви, сегодня их называют лидерами, будем называть их по Писанию, старейшины, то есть епископы,
надзиратели, старейшины. Епископ – это надзиратель, старейшина, который надзирает и помогает пастору пасти этих овец. И Слово Божие говорит, если кто болен, пусть позовет не пастора, вот, хотя можно звать и пастора, но так как они помогают в этом, и Слово Божие говорит, если двое или трое согласятся просить, о чем будет, это очень сильный аргумент и принцип, когда не один, а двое. Потому что один прогоняет тысячу, а двое уже 10 тысяч тьму. И Бог говорит, разве могли бы вы, один из вас прогонял тысячу, а двое тьму, если бы я не был с вами? Поэтому, когда два таких пресвитера соединяются между собой в молитве и мажут больного елеем во имя Господня, и тот исповедуется в грехах своих, то если болезнь – причина греха, то грехи прощаются, и он исцеляется. И молитва веры. То есть молитва веры – это значит основанная на Слове Божьем. Мы не можем просить об исцелении не по Слову Божьему. То есть мы должны уточнить, это болезнь, то есть у человека есть грех, или это генетическая болезнь, или это его невежество и неосторожность в принятии пищи или в пользовании еще чем-то, то есть вышел на сквозняк, или он просто объелся продуктами. Часто люди заболевают, потому что неумеренно едят, неправильно едят. И поэтому это тоже является грехом. Поэтому, да, практикуется у нас, и мы молимся. Все те, кто желает молиться с помазанием, мы молимся с помазанием. Но мы видим по Писанию, что апостолы молились и так, и так. Исцеление у нас происходит и с помазанием елея, и без помазания елея, но мы исполняем эту заповедь. Брат Аркадий, как-то в проповеди вы сказали, что иной язык не может быть иностранным. А как же апостолы во время крещения Духом Святым получили иностранные языки? Объясните, пожалуйста. Апостолы не получили иностранные языки. Там написано, они получили иные языки. Просто иностранцы их понимали. Они говорили на ином языке так, что иностранцы все понимали их. А часть иностранцев не понимала. Там были люди, допустим, с Каппадокии, говорящие там на таком-то языке. И часть этих людей говорит и слышит их на своем языке. А другие такие же ничего не слышат, слышат просто непонятный язык, говорит, да, они напились сладкого вина. Там написано, а некоторые говорили. То есть эти некоторые ничего не понимали. И для них это было, да не напились сладкого вина, и что попало, говорят. То есть, что такое иной язык? Иной язык – это когда Дух Святой дает вам провещевание, вы говорите на нем, и как угодно Духу Святому. Вдруг Дух Святой открывает слух человека, и он слышит вас на своем языке. Или слух всех людей, все слышат его, ну, на своем языке. А он сам не слышит именно того языка. Я лично переживал эти явления и был в таких ситуациях. Я уже рассказывал вам, и воспользуюсь случаем, быстро расскажу один пример. В нашем городе была одна старица, старушка, неграмотная женщина, читала еле-еле по слогам. Знала только русский язык, и тот она знала очень плохо. Говорила, ну, как говорят, народным языком деревенским, там разные слова можно встретить, наподобие, как вот бандиты говорят, мафия, жаргоном. Но там не жаргон, там просто народный такой деревенский язык. Сын ее был ученым человеком. Он был генерал-майор КГБ по Дальнему Востоку, то есть курировал весь Дальний Восток. А она была в нашей общине член церкви. Он приехал к ней, к своей маме. Вся республика была на ногах, потому что это автономия, а это все-таки главный чин. И в это время мы переживали благословенные дни. На нас смотрели, ну, с почестью. У нас находится мать такого человека, членом церкви. И он попросил, я бы хотел, чтобы пришли твои верующие, в моем присутствии посетили, побыли, и она нас пригласила. Я тоже был приглашен с моей женой и наш пастор со своей женой. Наш пастор был немец, немножко говорил с акцентом на русском языке, то есть, но неплохо говорил на русском языке, но немецкий знал отлично, хорошо. В прошлом он был лютеранским священником, а потом Бог его крестил Духом Святым, открыл ему истину, и это был благословенный пастор, благословенный человек. Мы пришли туда. Мы спели, пели, кушали, беседовали, а потом стали молиться. И во время молитвы эта бабушка вдруг заговорила на иных языках. И знаете, так она говорила с выражением, так, «Эль тойсмель грайдус, эль дофиш тойсот», как будто бы она цитировала стихи, вот, какую-то поэму, руки ее стали как-то развиваться, она... А он
стоял на одном колене, преклонил колено, а одна нога была поднятая, и с удивлением на нее смотрел. Когда мы закончили молиться, он ей говорит: «Мама, откуда вы знаете немецкий язык?» Она говорит: «Я не знаю». «Да я, говорит, знаю, что вы не знаете, но вы, говорит, так красиво, поэтически прославляли Бога на немецком языке, а он в совершенстве владеет немецким языком». Она говорит: «Я не говорила на немецком языке, я на ином говорила». Тогда он обращается к немцу, он знает, что он немец, этот пастор, и говорит: «Артур Иванович, ну скажите же, она на немецком же молилась и прославляла Бога, как красиво это было». Он смущенно улыбается, говорит: «Я не слышал ее, говорящей на немецком, она говорила на ином». «Как?» Он начал возмущаться, он слышал ее на немецком языке. Но мы тоже, я не понимаю немецкого языка, но если кто-то начнет говорить, я немецкий различусь среди всех языков. Потому что я знаю звучание этого языка, некоторые слова, я сразу узнаю, это немецкий язык. Но это не был немецкий язык, это был иной язык. Точно так и у апостола. То есть они говорили на ином языке. Иногда Дух Святой на ином языке начинает говорить речью какой-то народности. И иногда это бывает так. Но обязательно в той речи будет еще что-то вкраплено. Это иной язык. И как Дух давал им провещевать, как он хочет. Поэтому иной язык может быть иногда настолько причудливым, что люди будут говорить: это ненормально, эти звуки ненормальные. Дженнис Лагерт рассказывал об одном своем члене церкви. У него какой-то член церкви получил иной язык, и он был такой замысловатый. Когда он начинал, говорит, он так закручивал какие-то слова, только что-то там такое, что мне становилось не совсем по себе, особенно когда он громко. А он всегда, говорит, любил выкрикивать в моменты вот в проповеди, когда какой-то апогей, все кричали «Аллилуйя», а он в это время что-то как выкрутит, говорит. Ну и у нас был миссионер какой-то знаменитый, и попросил, говорит, я его, ты, пожалуйста, вот как все будут «Аллилуйя», ты «Аллилуйя», ты, пожалуйста, на ином языке в присутствии этого миссионера не говори, хорошо? Он говорит: «Хорошо, брат». Но когда этот миссионер начал говорить проповедь была настолько помазанной, все стали восклицать, и этот брат забыл свое обещание и опять на ином языке как выкрутил что-то такое. Я, говорит, сжал плечи, все посмотрели, а этот, значит, вдруг встрепенул голову миссионер, как заорет, точно так же. И как побежал по проходу, руки поднял, и точно так же, таким же языком, и давай скакать по проходу. Мы ведь ничего не поняли, но вижу, здесь какая-то тайна. Он, значит, протанцевал по проходу, выскочил и, значит, захлебываясь, говорит: «Вы знаете, я был в таком-то диком племени». И вот то, что этот брат сейчас сказал, вот эти его слова, на языке этого племени это «Аллилуйя», самая высшая хвала Богу. Вот это племя таким образом прославляет, это их язык. Он именно на этом языке, я его изучил, и я проповедую на этом языке для этого дикого племени. То есть можно было бы говорить, у меня есть очень много именно историй, где лично я присутствовал, где я слышал, но я знаю, что иной язык истолковывается, иностранный переводится. Нигде не говорится о переводчиках, а говорится о истолкователях. Истолкование приходит в дух. Когда я слышу язык, мне приходит мысль, и я эту мысль должен истолковать. И я ее истолковываю на уровне моего интеллекта, на уровне моего культурного познания и так далее, и знания Слова Божьего. Я думаю, что я вполне объяснил этот вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, 21 стих, наверное, третье послание, или 20, я не совсем, на стих 21, глава 3, послание Колоссянам. «Чем и как могут раздражать отцы своих детей, чтобы они не унывали?» Написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Уже само «воспитывайте в учении и наставлении Господнем» говорится, что мы их раздражаем, когда воспитываем их не в учении и не в наставлении Господнем. Вот тогда мы их раздражаем. Когда вы воспитываете ваших детей в учении и наставлении Господнем, вы их не раздражаете. Но когда вы воспитываете их в ином учении, вы их раздражаете. Раздражать это не значит, говорит, не дразни ребенка, написано, не раздражайте детей ваших. Это вообще к этому не относится, там ясно речь идет. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Суетными своими написано, они раздражили меня, Бог. То есть, когда люди служили не Богу, а суетным богам, они раздражали Бога. Точно так дети раздражаются. И то есть, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Потому что вы им сказали, что вы верующие, но дети видят, какие вы верующие в доме. Дети лучше всего могут сказать, какие вы верующие. Иногда даже жену муж стесняется, жена мужа, но детей не стесняется. Могут делать при детях все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому написано, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это и является не раздражайте детей ваших. Такой интересный вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, является ли нарушение скорости на дороге грехом? Благодарю за ответ. Мне трудно сказать. И, наверное, вы понимаете, почему трудно, потому что я нарушаю. Да, является грехом. Если закон говорит 65, значит, должно быть 65. Если говорит 55, то должно быть 55. Просто это в моем как-то подсознании, что ну это не такой грех, вот, который Бог бы мне должен, это не грех плоти или что, ну я тороплюсь, мне, или просто вот, ну вот там кто-то едет впереди такое все время, начинает тебя раздражать, ты ничего из-за него не видишь. Ну, когда вы при обгоне нарушаете, не является нарушением, но когда вы постоянно идете, тогда, а бывает уже эта привычка нарушать. Когда уже пару аварий человек сделает, как только сделает пару аварий или в какой-то стрессовой ситуации, все, еду по лимиту, вот как, вот все. Ну, едет он, едет, пока вот это эмоции пройдут, все улеглось, ну, дорога свободна, никого нет, машина имеет свои возможности, опять на гашетку, опять давит. Вот. И есть такие сейчас на машинах в библейском магазине продают, то есть, что ангел-хранитель, там выражение такое, не торопись вперед ангела, потому что ангел-хранитель, то есть, точно по скорости идет. Если ты его обгонишь, он не сможет тебе помочь. Конечно, я верю, что ангел-хранитель нарушает вместе с нами скорость. Потому что он ангел-хранитель. И он идет с нами. Но иногда Бог делает по милости. Раз вас помиловали, два вас помиловали. Думаете, всегда будут миловать? Я смотрю, меня, ну, милуют. Думаете, почему милуют меня? Я нарушаю скорость, еду 50, там 55, я 75 останавливаюсь. Сколько там у тебя написано было? Ты смотрел, 55. Ты сколько это? Говорю, 75.